kp.ru. Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Парламентское расследование теракта в Беслане признано официально завершенным. В Киеве прошли переговоры президентов России и Украины. В Туркмении отстранен от должности и арестован спикер парламента. Госдума России согласилась с предложением Совета Федерации считать парламентское расследование обстоятельств теракта в Беслане завершенным и упразднить соответствующую комиссию. Ранее в пятницу глава комиссии Александр Торшин представил парламентариям доклад об итогах расследования. Согласно докладу, в захвате школы в Беслане участвовали 32 боевика, которые и совершили первый взрыв в школе. Комиссия не подтвердила также, что по зданию велась стрельба из танков, пока там находились заложники. С такими выводами категорически не согласен общественный комитет «Матери Беслана». Его председатель Сусанна Дудеева заявила в интервью «Радио Свобода», что доклад комиссии противоречит показаниям свидетелей. На юго-востоке Москвы при взрыве в жилом доме ранены 3 милиционера. Жильцы дома по Люблинской улице обнаружили в подъезде подозрительную банку с белым порошком, после чего вызвали милицию. При осмотре предмета оперативниками произошел взрыв. По некоторым данным, на банке была нарисована свастика. Возбуждено уголовное дело. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко договорились доработать план двустороннего сотрудничества на 2007-2008 годы. Об этом говорилось на пресс-конференции в Киеве после прошедших в пятницу переговоров лидеров двух стран. По словам Ющенко, в частности, было решено активизировать работу по разграничению Керченского пролива. Путин, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность России в полноценном функционировании Черноморского флота в Крыму на основе заключенных ранее соглашений. Также Владимир Путин, в частности, сказал:
«Россию и Украину объединяет общая цель – строительство единой Европы без разделительных линий. Такой Европы, где народам наших стран были бы созданы достойные условия жизни, право на общение и свободу передвижения без каких-либо запретительных мер. Для этого важно активизировать наше сотрудничество в международных организациях и на двухсторонней основе»,
– сказал президент России. В Туркмении отстранен от должности председатель парламента Овезгильды Атаев. Обязанности спикера будет временно исполнять его заместитель Акджа Нурбердыева. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Против Атаева возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура Туркмении добилась согласия парламентариев на его арест. В стране траур по скончавшемуся в четверг президенту Сапармурату Ниязову. Его похороны состоятся в воскресенье. Российский концерн «Газпром» подписал 3 контракта на поставку газа в Грузию в 2007 году. Цена составит $235 за 1000 кубометров.
Сегодня у нас заключено 3 контракта на поставку в Грузию. И это 3 основных потребителя. Это компания «Мтквари», которая является энергетической корпорацией, отвечающей за электрогенерацию в Грузии. Это бывшая компания «Тбилгази», которая сейчас называется «Кастрансгаз Тбилиси», которая отвечает за снабжение столицы Грузии. Есть еще один клиент у нас, грузинская международная энергетическая корпорация, которая на самом деле занимается не энергетикой, а производством цемента.
Сказал член правления «Газпрома» Александр Медведев. По его словам, договоры заключены лишь на первый квартал. В дальнейшем объемы поставок будут уточняться.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко подписал доработанный закон о госбюджете на будущий год, ранее одобренный парламентом. Премьер-министр Виктор Янукович согласился с предложением президента повысить пенсии, пересмотрев бюджет по итогам первого квартала.
Умова, едина, и
мы... Есть условия, относительно которого мы достигли согласия с президентом. Это повышение пенсий в случае, если это позволит бюджет. Я имею в виду, что по итогам первого квартала бюджет будет пересматриваться. И как только появится такая возможность, пенсии будут подняты до уровня прожиточного минимума.
Поднято до прожиточного минимума.
Сказал Виктор Янукович. В Казахстане на съезде партии «Отан» – «Отчизна», возглавляемой президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, принято решение об объединении с аграрной и гражданской партиями, рассказывает наш корреспондент Сергей Козлов.
Политическая Грузинская партия ОТАН, отчизна, на своем неочередном 10-м съезде в Астане приняла поправки в устав и изменила свое название. Теперь она будет называться Народно-демократической партией Нур-ОТАН, что означает «свет отчизны». Решение о переименовании вызвало споры среди партийцев. Некоторые из них высказывали мнение, что новое название неминуемо будет ассоциироваться с именем Нур-Султан, а это будет медвежьей услугой нашему лидеру и президенту Назарбаеву. Тем не менее, большинство участников съезда проголосовало за изменение названия. Кроме того, съезд одобрил вхождение в ОТАН двух других пропрезидентских партий, аграрной и гражданской, которые приняли решение об объединении с главной партией страны несколько ранее. Теперь Нур-ОТАН насчитывает свыше 1 000 000 членов при 15-миллионном населении Казахстана и является крупнейшей политической организацией страны. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Новый министр обороны США Роберт Гейтс завершил двухдневный визит в Ирак. Он заявил, что представит доклад о положении в стране президенту США Джорджу Бушу. Гейтс не подтвердил и не опроверг сообщение о предстоящем увеличении численности американских войск в Ираке. За последние два дня в боях в Ираке погибли 5 военнослужащих США. В Кабуле совершено покушение на депутата афганского парламента от провинции Пактия Пашдухана Задрана. Погиб случайный прохожий, ранены по меньшей мере 7 человек, в том числе 3 телохранителя. Сам депутат не пострадал. Смертник взорвал заминированную машину возле дома парламентария. В интервью нашей радиостанции Задран отметил, что все, кто борется с террористами, становятся их врагами. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. www.svobodanews.ru. По этому адресу в интернете на нашем сайте всегда можно найти наши последние новости, прослушать или прочитать их. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ой, баю-баю-баю, живет котик на краю. Он не беден, не богат, у него трое ребят.
Самый замечательный период в жизни человека. И тепло, и уютно. Все о тебе все время заботятся. Такое, конечно, уже не повторится никогда. Такая гармония внутри своего сознания, так скажем, и подсознания с внешним миром. Конечно, ребенок получает огромное удовольствие.
Современные медики советуют начинать воспитание детей еще до их рождения. Есть даже такая наука – внутриутробная педагогика. Подробнее о ней минут через 25. Начнем же с другой темы. Русская музыка, латинские тексты. Передача Тамары Леленковой.
В сегодняшней передаче речь пойдет о современной академической музыке, написанной, правда, московскими композиторами на латинские тексты. Почему для сочинения духовного характера российские композиторы обращаются именно к этим текстам? Я попросила рассказать Юрия Каспарова.
Мы, я имею в виду российских композиторов, мы ведь воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции, в Италии. Это три основные школы, они определяют все в мире, потому что я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична. Наши кумиры, все абсолютно композиторы, обращались к латинским текстам. Поэтому вроде как мы запрограммированы на то, чтобы продолжать эту линию. Удивительно то, что поляки, например, католики. Но вот они, наоборот, почему-то тянутся в сторону православия. Может, происходит какой-то объективный процесс. Православная культура, она тянется к католической, католическая культура тянется к православной. Это говорит о том, что национальное здесь вторично, не так важно. Важнее какие-то вечные образы, очень чистые, они являются определяющими. Это общечеловеческие ценности.
В двух случаях, когда вы обращались к текстам латинским, оба посвящены Деве Марии. Почему этот образ больше трогает?
Для меня была важна чистота образа, его возвышенность. Чище возвышенность я просто не знаю.
с другой стороны, визуальный образ Девы Марии, католический и православный, они очень разные.
Абсолютно, конечно.
Можно ли говорить о таких образах в музыке?
Если мы, скажем, послушаем наших российских композиторов, ну, те произведения, которые обращаются к какой-то православной тематике, конечно, они одни. Тут, понимаете, все другое. Тут и язык другой, и образ другой, и даже вот то неуловимо музыкальное, что нельзя определить словами, и можно только почувствовать, оно тоже другое, это аура другая совершенно, конечно. Почему я обратился к Марии? Очень хотелось использовать минимум звуков. Конечно, здесь помогает и состав, тут орган, и совершенно неожиданная еще скрипка и вибрафон. Орган как знак католицизма, как знак культуры Западной Европы, может быть, один из основных звучащих знаков. Вибрафон — это глубоко современный инструмент, аллюзия на колокола, так скажем. И скрипка, которая универсальна, является ведущим звеном. Плюс хор, 12 человек солистов. И мне показалось, что таким образом можно реализовать и какие-то плотные звучания, апокалиптические, и какую-то абсолютную чистоту, удивительную прозрачность, обозначить стремление куда-то в космос, куда-то за пределы нашего земного существования.
Рассказывает Юрий Каспаров. Почему интересуют латинские тексты? Почему не православный, не знаменный распев?
Это канонический текст, и к нему обращались самые разные композиторы самых разных эпох, самых разных национальностей. Ну, что касается образа, понятно, что он близок всем, и он близок мне. Меня больше привлекло то, что, не могу объяснить почему, но именно «Ава Мария» трактуется так свободно, как никакая другая идея, как никакой другой текст. Хотя вот классические, скажем, «Ава Мария» Баха Гуно, всем известно, что Гуно дописал контрапункт, мелодию, к домажорной прелюдии Баха из первого тома хорошо темперированного клавира. И это, я не знаю, можно ли при такое слово, как шлягер, но если нельзя, то это что-то типа этого. И вспомните «Ава Мария» Шуберта. Совершенно светская музыка, которая никак не корреспондируется с канонами католической церкви и так далее. Таких примеров очень много. И вот это меня и привлекло, потому что мне захотелось создать «Ава Марию» тоже какую-то свою, то есть я не собирался искать идею, я надеюсь, что ее не исказил. Тем более, что в области атональной музыки, в области современной музыки существует очень много произведений, которые обращаются к латинским текстам. Но, как ни странно, большинство их создано в эпоху авангарда. Поэтому у меня была свобода действий. То есть я не был зажат слева-справа тем, что вот один композитор написал так-то, это так-то, так-то, так-то. Я работал в нормальной совершенно манере. Я использовал апробированные техники. Но, тем не менее, получилось, как мне кажется, пьеса достаточно свежая, новая, интересная и необычная.
Произведение Юрия Каспарова на латинский текст называется «Stabat Mater». Я попросила композитора объяснить свой выбор.
Был период где-то вот в начале 90-х годов, когда на советском пространстве как-то неожиданно стало модно писать пьесы для сопрано и струнного квартета. И я тоже поддался этому влиянию. Мне хотелось сделать очень прозрачный «Stabat Mater», чтобы был просто женский голос, очень чистый, прозрачный и очень аскетический аккомпанемент. «Stabat Mater» — «Скорбящая мать», «Плакивающая Христа». Этот текст, не могу сказать по каким причинам, он чисто фонически как-то очень еще и близок. Они разные, и разные они именно в силу какой-то своей фонической структуры. Скажем так, музыка у них разная. Музыка стиха меняется, она везде разная. Свой размер, своя какая-то работа гласных. Не образ именно, а именно музыка стиха.
Мой следующий собеседник, композитор Александр Вустин, в своих произведениях цитирует латинские тексты гораздо чаще. Я спросила, связано ли это с его религиозными убеждениями.
Я не принадлежу ни к той, ни к другой конфессии. Поэтому для меня одинаково открыты все тексты. Везде, где я вижу некий повод говорить о каких-то высших материях, я обращаюсь к этому тексту. Потому что мне кажется, что именно инструментальная музыка как раз свободна от тех смысловых искажений, смысловых каких-то вариаций, которые могут быть поводом для трений между разными языками, пониманием смысловых оттенков, что является результатом множественности этих конфессий. А музыка по природе своей, либо она есть, либо ее нет. Если она есть, то она уже духовна. Если это не подделка, не некая имитация духовности, что тоже часто бывает. Скажем, берется произведение, пишется на некий текст религиозный, а звучит оно как кантата партии советских времен. Я вообще к пониманию этих материй прихожу через музыку. Мне кажется, что музыка говорит о том же самом, но лучше, более совершенно. Потому что в конечном счете есть вещи, которые непереводимы на категории слов. Непереводимы. Я писал и на русский, и на церковнославянский, но больше всего так получилось у меня по судьбе, что больше всего произведений, пожалуй, все-таки на латинские тексты. Может быть, потому что на русский текст это труднее писать. Может быть, в силу того, что русский язык моложе, в том числе и церковнославянский. Он моложе латинского. Латинский действительно древний язык. Втесанный, как хороший камень. И когда мы читаем текст мессы латинской, он идеально ложится на музыку, потому что он отшлифован временем. Более того, он становится сам музыкой. Я ведь очень интересовался новейшими техниками композиции. И эти новейшие техники, идущие прежде всего от Шонберга, Веберна и Берга, эта техника наиболее укладывается в латинский текст. Однажды просто мне попался листок предложения принять участие в конкурсе на сакральную музыку. Естественно, если бы я не был внутренне готов, я бы вообще об этом не думал. Я взял самый последний, самый краткий текст «Агнус Деи». «Агнец Божий, подавший на себя грехи мира, помилуй нас». Там почти нет слов. И это произведение необычайно легко мне далось. Я вообще пишу довольно трудно. Я убедился на собственном опыте, что это очень легко. Другой был опыт. Мне было предложение написать на любой из европейских западных языков произведение для голоса и струнного квартета. Я, недолго думая, обратился к реквиему. Я взял моцартовский реквием и взял латинский текст, написал на левой стороне и на правой стороне русский перевод. И шел просто по этому образцу. Опять это было, можно сказать, радостью большой. Потому что я чувствовал, что текст мне помогает, что он сам меня толкает на решения музыкальные, что очень редко бывает. Особенно важный оказался текст «Рекордаре». «Езу пи». То есть по-русски звучит «Вспомни, благостный Иисус, что ради меня прошел ты свой путь, дабы я не погиб в этот день. Ты, вопрошающий меня, ты и сам сидел в унынии. Ты дал искупление, претерпев крестную муку. Пусть же не останется бесплодным твое страдание». Это плач, в общем-то. Это мольба о прощении. Она должна быть очень страстная, она должна быть очень горестная и очень искренняя, потому что тут нельзя заигрывать с Богом. Это совершенно исключено в музыке, и музыка это просто не прощает. И поэтому тут надо идти самым прямым путем. И я шел этим прямым путем, и мне такое впечатление, что мне этот текст просто вел. Причем я чувствовал, что это с моим языком, с достаточно сложным, это не вступает в противоречие, а мне очень легко.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты.
Рассказывает Александр Вустин.
Латинский текст у меня был и в инструментальном сочинении, и в фортепианном трио, где в конце он появляется как какая-то необходимость, которая неизбежно должна возникнуть в конце этой инструментальной пьесы. Так что с латинским текстом очень мне почему-то часто приходится даже помимо, я бы сказал, своей воли общаться. И причем она вклинивается, казалось бы, в произведение, не имеющее прямое отношение к службе. Такой оказалась музыка для десяти. А у меня есть целая опера на сюжет Жака Казота, писателя XVIII века, который погиб во время Французской революции. Произведение «Музыка для десяти» является частью этой оперы, которая называется «Пророчество Казота» и написана на текст Жана-Франсуа Лагарпа. Но в конце я изменил немножко текст Лагарпа. Когда спросили у Казота, а, собственно, что вы предрекаете относить себя, Казот предрек в осажденном Иерусалиме Иосифа Флавия. Есть описание одного человека, который во время осады Иерусалима бродил вдоль стены и горестно плакал, дыхал, и в этот момент его настиг вражеский снаряд. Так заканчивается текст Лагарпа. Я же эту концовку заменил Килией Лейзен. В ответ на вопрос «Что будет с тобой?», он, не отвечая прямо, молится. И это Килия Лейзен произносится шепотом. Уже в конце произведения за ним вторят все присутствующие. Там текст настолько вплетен в ткань инструментальную, что он становится частью музыкальной ткани. Те же инструменты, голоса. И, кстати, дирижер выступает в качестве Казота, прорицателя и как некий такой страшный суд.
Это будет король Франции.
Ну что, ты будешь делать сам?
Это был фрагмент из сочинения Александра Вустина «Музыка для десяти». Мой следующий собеседник – композитор Владимир Мартынов, православный христианин, однако пишет он и католическую, и протестантскую музыку.
В 1967 году я впервые в своей жизни обратился к текстам Данте, и произошло такое событие, что в 1966 году было очень сокрушительное наводнение в Италии, в результате которого погибло распятие Чимабуи, но она не совсем погибла, но, в общем, она очень сильно пострадала. На меня это производило какое-то огромное неприятное впечатление, и я тогда вот посвятил кантату на стихи Данте, который так назывался «Кантат в память о погибшем распятии Чимабуи». Это не был литургический текст, но связанный с духовной тематикой. Такие уже сознательные, религиозные тексты открыты. Я уже начал писать где-то в 1975-1976 году, когда я уже брал просто откровенно лютеранские тексты, на них писал. И мне тогда вот уже показалась такая вещь, что религиозное искусство – это особое искусство, если вообще его можно назвать искусством, то оно должно отличаться вообще от всего того, что происходит.
продолжает Владимир Мартынов.
Я к каким-то христианским, к духовным вообще моментам пришел через музыку. Это прежде всего была музыка Баха, потом Шульца, Бухтехуде. Бах, как ни странно, он угасание вот этого пламени, который бушевал в Шульце. Для меня гораздо более пламенный и более актуальный человек Шульц. В нем бушует какой-то лютеранский огонь. Самое любимое произведение – это «История воскресения» и «История Рождества» Шульца. Там просто практически читается в псалмодии, просто евангельский текст на немецком языке читается. Наверное, у меня самые яркие соприкосновения с Евангелием произошли именно через эти тексты. И поэтому, несмотря на то, что я никакого отношения к лютеранству, конечно, уже не имею, но вот эта память о том, что первое соприкосновение у меня произошло именно с этой лютеранской стихией, у меня какая-то благодарность за это первое соприкосновение до сих пор присутствует. И чем дальше я погружался, чем я дальше вот в этот материал проникал, тем, конечно, музыкальные моменты отпадали, и я потом к католичеству подошел, а потом я понял, что правильной православии ничего нет, хотя музыкально там никаких таких приятных моментов нет. То есть у меня с католической просто были поиски, но я никогда там церковно не укреплялся. А музыку писал и протестантскую, а потом и католическую. Как раз ничего странного нет, просто и католическая, и протестантская церковь, она наработала вот эти культурные формы, а православная церковь, она их просто не наработала, и ей это, наверное, как бы и не нужно. Те самые для меня, что есть отвратительные, это фестивали православной музыки. Ну, это как партийная совершенно такая вещь. Это вот, что называется, патриаршие елки. Те же самые пионерские линейки, только там вместо Ленина Христос идет. А вместе с тем, католическая церковь, когда разрушалась вот эта идея великой католической церкви, Тречен, вот она оставила эти великие культурные следы. Потому что это искусство, которое освящено христианской духовностью. В православии вот этого пласта вообще нет. А я все-таки человек, который привык работать не в церкви, а вне церкви. А получается так, что вне церкви православная церковь никаких возможностей не оставляет. Когда я воцерковился, я совершенно искренне подумал, что все, я уже ничего писать не буду, я бросил композиторство. И, кстати говоря, 4 года вообще ничего не писал. Это было совершенно искренне. Я тогда пел уже на клиросе и начал тогда вот заниматься в рукописных отделах и Троицы Сергиевой Лавры, и Ленинской библиотеки тогдашней, и ГИМИ. Я начал заниматься крюковыми рукописями. Православная музыка, допустим, это корпус знаменного распева. Католическая музыка – это прежде всего корпус григорианских песнопений. Они, в принципе, едины. Это разные национальные ветви одного византийского дела. Здесь дело, наверное, в другом. Разница между службами определяется так. Православная служба – это служба. Там нет ничего развлекательного. Для меня очень важный момент – буддийские сутры, тибетские, как они читают. Это поразительно, потому что там нет никакого мимесиса, там нет никакого выражения. Потому что музыка вообще, бетховенская или моцартовская, музыка выражает. А вот это для меня очень плохо. Музыка должна не выражать, а быть тем, чем она есть. Она должна быть вот этой высшей реальностью. Григорианика или буддийские сутры или знамя нараспев, он ничего не выражает, ни скорби, ни радости, но вместе с тем это есть реальность.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане завершила работу. На все ли вопросы получены ответы? Тему обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом 3-го телеканала, военным корреспондентом издания газеты «Во время событий в Беслане». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Парламентское расследование обстоятельств теракта в Беслане объявлено завершенным, соответствующая комиссия упразднена. С ее итоговым докладом категорически не согласился Общественный комитет матери Беслана. На юго-востоке Москвы при взрыве в жилом доме ранены 3 милиционера. Жильцы дома по Люблинской улице обнаружили в подъезде подозрительную банку с белым порошком, после чего вызвали милицию. При осмотре предмета оперативниками произошел взрыв. В Киеве прошло заседание Украино-Российской межгосударственной комиссии с участием президентов двух стран Виктора Ющенко и Владимира Путина. Подписаны 4 соглашения, в том числе о борьбе с нелегальной иммиграцией. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что их подзащитным будут предъявлены новые обвинения. Российский концерн «Газпром» подписал 3 контракта на поставку газа в Грузию в 2007 году. Цена составит $235 за 1000 кубометров. По словам члена правления «Газпрома» Александра Медведева, договоры заключены лишь на первый квартал. Российский Совет Федерации принял заявление в связи с обращениями руководства Южной Осетии и Абхазии о признании их независимости. Новый министр обороны США Роберт Гейтс завершил 2-дневный визит в Ирак. Он заявил, что представит доклад о положении в стране президенту США Джорджу Бушу. В Кабуле совершено покушение на депутата парламента. Погиб случайный прохожий, ранены по меньшей мере 7 человек. Сам депутат не пострадал. В Боснии 4 местным сербам предъявлены обвинения в военных преступлениях. В Казахстане на съезде правящей партии ОТАН принято решение о ее переименовании после присоединения к ней 2 других пропрезидентских партий.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Герой повести Сэлинджера «Выше стропила плотники» Симар читал 10-месячной сестренке «Даосские легенды». Аргументировал он это так. Есть же у них, у младенцев, уши, а значит, они слышат. Участники этого выпуска «Поверх барьеров» рассуждают и действуют еще радикальней. Они воспитывают зародышей. Я уступаю эфир Карине Арзумановой.
Когда у меня только родился ребенок, ему было 6 дней от роду, в гости пришла знакомая англичанка. С большой настойчивостью она хотела попасть ко мне в дом именно в самые первые дни жизни моего сына. Взяв его на руки и прижав к себе, она сказала: «Newborn is almost like unborn». Новорожденный — это почти что нерожденный. Тема этой программы — мир внутриутробного ребенка, воспитание до рождения, так называемая перинатальная психология, или как связаны эмоции и мысли будущей матери с судьбой ребенка. Психолог, доктор наук Светлана Островская придумала популярный теперь термин «внутриутробная педагогика».
Самый замечательный период в жизни человека. И тепло, и уютно. Тебе все время заботятся. И если мама понимает это все, если мама в эти 9 месяцев получает больше радостных восприятий, то есть смотрит замечательные картины, любуется природой, слушает замечательную музыку, ребенок получает, потрясающее, наверное, восприятие этого мира. Если какие-то моменты омрачают его жизнь со стороны восприятия мамы этого мира, то есть у нее множество всевозможных стрессов, проблем, которые она переносит на ребенка, не учитывая состояние его нервной системы. Естественно, ребенок тоже дергается, к нему попадают агрессивные гормоны. Буквально чуть ли не с 12-й недели ребенок слышит прекрасно все звуки. Конечно, чуть-чуть приглушенные, тем не менее, он воспринимает абсолютно все, что доносится снаружи.
Я побывала в гостях у Кати и Гаурава. Катя из подмосковной Дубны, Гаурав – индус. В марте у них должен родиться первый ребенок. Разговоры по душам с нерожденным малышом для них дело радостное и уже привычное. Катя рассказывает ему такую сказку.
Малыш, сейчас нам с тобой 25 недель. Но я тебе хочу рассказать, что было 25 недель назад и как ты вырос таким, какой ты есть сейчас. Тогда ты жил в маленьком темном месте, глубоко в теле у меня. Ты плавал в баллоне, который был полон приятной теплой воды. Это место во мне для твоего рождения. Твоя кожа была очень тонкой, и под кожей билось твое сердце. После 12 недель ты уже корчил гримасы. Постепенно ты научился подносить свою руку ко рту, и в один день Раз засунул палец в рот и в первый раз начал его сосать. Возможно, ты так уверенно сосал, что даже начал икать.
Катя, а помните, как первый раз почувствовали шевеление ребенка?
Это было как рыбка плавает. Такие еле-еле заметные движения, даже толчками их нельзя назвать. С каждым днем, с каждой неделей толчки усиливаются, их количество увеличивается. И очень приятно. То есть, когда некоторые, например, говорят, у кого уже большие сроки, что и спать он им не дает, ребра считает.
Гаурав говорит животом на хинди.
Биту.
Малыш.
Туконая.
Кто к нам пришел?
Биту.
Малыш.
Чаки аж биту не сара день?
Что сегодня целый день делал?
Мико танто не кья.
Маму не сильно беспокоил?
Кя каять? Маме не кя киляя?
Чем тебя сегодня мама кормила?
Сейчас даже по животу трогать и уже представляешь, что там внутри происходит, какой размер, он может слышать, реагировать, может быть.
Вот, когда мы слушаем музыку классическую, он затихает. А когда идет музыка ритмичная и очень громкая, начинает тоже топать. Может, танцует.
Мере махбуб каямат хоги.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Внутриутробная педагогика».
С 13-й недели начинает развиваться мимика,
продолжает Светлана Островская.
И улыбаться может, и хмуриться, и гримасничать, если что-то не так. Какой бы характер ни был, ребенок именно на ультразвуке пытается показать, ну, наверное, все, что умеет. Может и глазом моргнуть, рожицу какую-нибудь состроить. Далее, если учесть, что ребенок все слышит, через слух ребенок может воспринять огромное множество информации. И если есть всевозможные системы раннего развития детей, то почему же это нельзя сделать еще внутриутробно, если память и слуховая, и тактильная, и зрительная тоже работает, и работает причем очень даже обостренно.
Ну, у меня вот сейчас 25 недель, очень чувствительный ребенок, даже прикосновение рук он уже чувствует и начинает даже в то место ножкой бить там или ручкой.
Можно давать энциклопедические знания, можно читать стихи, можно вообще влиять на интеллектуальные способности ребенка.
Общаемся. Обычно, когда стучит, значит, он слышит. Кто там? Топ-топ. Он опять тук. Ой, молодец. С добрым утром. Как поспал?
Часто родители мечтают иметь мальчика или, наоборот, девочку.
И если, предположим, развивается мальчик, а хотят иметь девочку или, наоборот, дети воспринимают это очень серьезно и очень остро. Вплоть до того, что «не хотите меня, не надо». Вплоть до очень серьезных обвитий пуповины. Дети на последних сроках действительно вот так вот противятся тому, что мама не желает видеть дочь или сына. Предположим, одна из мам у нас называла своего ребенка «пяточка». Но, видно, пяткой так хорошо очень работал ребенок. Когда ребеночек этот родился, это была девочка. Когда родители называли в дальнейшем ребеночка пяточкой, ребенок просто расцветал.
Какие звуки ребенку приятно слышать?
Музыка самая приятная, наверное, причем мелодичная, красивая, может быть, где-то ритмичная. Ну и, конечно же, эта музыка должна нравиться и родителям тоже. Если ребенку нравится, то ребенок обычно затихает, внимательно очень слушает, и вполне возможно, что начнет в ритм какие-то движения совершать ручками или ножками. Ну, а если что-то не нравится, то там буря такая идет, что даже неподготовленные родители сразу все прекрасно понимают.
В гостях там музыку так включили, они прям громко-громко. Еще даже ток-ток недавно начал вроде пинаться, ее прям чувствовала, как ходит там кто-то. Видно, вот не очень нравилось.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star.
Единственный звук, доносящийся до нас из материнского живота, сердцебиение ребенка, рассказывает психолог Светлана Островская.
Сердце начинает биться на 21-й день. Конечно, мама не сможет услышать сердцебиение ребенка, только если вот по ультразвуку, с помощью монитора, например, да, и там и так далее. А вот папа, например, может услышать даже ухом. Главное знать, куда ухо приложить.
Мы не можем взять интервью нерожденного человека с просьбой рассказать, как ему там живется. Мы знаем, что ему в животе тепло и уютно. Он не испытывает голода. Катя знает, как вообразить себя эмбрионом.
Нужно лечь в ванну, наполненную водой, выключить свет и открыть глаза. Это работает соковыжималка. Мы сейчас выжимаем сок. Пока для папы.
А нам попозже, после завтрака.
Ну вот у нас папа уезжает в Индию. Вот мы ему заказали детские песни индийские.
Затахни на эту деревню, поеду, там бабушки напоют детские. Ну, вот, все.
В течение дня вот бегаешь, гуляем или что, не чувствуется его движение. А вот как остановишься даже в магазине, вот стоишь, что-то убираешь, он раз уже начинает бить. Подожди, сейчас. Просто стишок, вот который мы любим. Давай, 3-4.
Мачли джальки рани хэ, дживан уска пани хэ. Хат лагал, то дар джанги. Бахан не калу, то мар джанги.
Я не помню.
А это стихотворение про рыбку. Рыбка – королева воды. Живет в воде. Вода – ее жизнь. Если ты до нее дотронешься, она испугается. А если ты ее вынешь, она умрет, между прочим. Так что в детских стихотворениях тоже тема смерти проходит.
Ла-ла-ла-лори, дудми катори, дудми патаса, питакари тамаша.
И перевод, пожалуйста.
Перевод?
Да. Ну, это такая песенка,
здесь
как
сложно
бы.
Менять.
Ну, я тогда расскажу. Вот такая успокоительная. Смысл такой, что баю-баюшки-баю, в чашке налито молоко. А что там в молоке? Дудма-паташа, это что значит?
Да, сладость какая.
А, в молоке, значит, что-то сладкое плавает. И чтобы это получить, малыш будет очень стараться.
Koi samjha nahi, koi jana nahi.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Внутриутробная педагогика».
Матери, которые узнали о внутриутробном воспитании, рассказывали мне о том, что невольно фильтруют доступ информации к своему животу, а соответственно уху. Выбирают фильмы, боятся сказать лишнее резкое слово, встречаются только с людьми, вызывающими приятные эмоции.
Бывает, начинаем это спорить, да, что-нибудь там ругнемся нечаянно. Я говорю, ты что, так нельзя говорить.
Катя, а вы боевики смотрите?
Не, я стараюсь что-то не смотреть. Например, кассеты я беру в прокате. Национальное географическое общество снимает фильмы, да? Там рассказывают про животных, про птиц, рыб. Вот это я смотрю больше. Есть специальные упражнения, дыхательные. Они набираем воздух в полную грудь и, выдыхая его, тянем какую-то букву. Это позволяет развивать дыхательный аппарат мой, да. А для ребенка способствует накоплению вещества, которое помогает раскрыться легким. И звуки, причем не гласные, а согласные произносятся, да? Вот набираем полную грудь воздуха и выдыхаем, скажем, звук М, обе руки у нас на животе лежат. Итак. Можно даже прерваться где-то, подождать чуть-чуть и дальше выдыхать. Когда мы, скажем, задерживаем дыхание, ребенок тоже привыкает к таким ситуациям, когда может не хватать кислорода.
Света, а что еще можно делать с ребенком в утробе?
Можно использовать научную литературу и энциклопедическую литературу. У нас был совершенно замечательный папа, который подошел ко мне и говорит: я, говорит, все понял. Я, говорит, понял, почему мне так легко даются технические предметы, типа сопромата. Я даже рот открыла. Я говорю, что значит «даются легко»? Говорит, а я вот так вот прочитываю и тут же запоминаю все. И сам не мог понять, почему. Начал трясти маму свою собственную. Она учила это все в течение нескольких месяцев вслух.
Мы играем такую считалочку.
бьем по животику легонечко так пальчиками. С одной стороны пупка я говорю один и пальчиком раз ударяю. С другой стороны два и пальчиком раз, два. И говорю тоже раз, два.
Есть определенные медицинские показания или противопоказания где-то до 10-12 недели нежелательно половая жизнь, происходит развитие ребенка, закладка его всех органов, и здесь самое главное не допустить отторжения плодного яйца. Далее это все зависит от обоюдного желания родителей и от того, насколько женщины себя хорошо чувствуют. Но если говорить не о медицинской стороне этого вопроса, чем больше родители любят друг друга в этот момент, более нежно относятся к друг другу, тем более нежным и добрым вырастет ребенок. Но есть один момент, на который стоит обратить внимание. Во время полового акта женщина не должна испытывать болевых ощущений. При каждом болевом моменте вырабатываются агрессивные гормоны. Эти гормоны проникают в кровоток ребенка и влияют на него, вырабатывая агрессивные качества.
Ребенок, рожденный лишь похотью женщины и без желания мужа, будет бездарным, подлым и тупым. Мужчина, совершающий соитие с отвращением и против воли, творит потомство раздражительное и трусливое. Если соитие совершается с великой любовью и великим желанием с обеих сторон, тогда ребенок будет обладать великим умом и остроумием, живостью и изяществом. Леонардо да Винчи.
Малыш, мы тебя очень любим и ждем, чтобы ты родился способный, талантливый, умный и любознательный, да, энергичный. Ты внимательный и добрый, ласковый и нежный, сильный и ловкий, смелый, здоровый, красивый человечек. Мы очень любим тебя и верим в тебя и ждем. Ой, баю, 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 живет котик на краю. Он не беден, не богат, у него трое ребят. У него трое ребят, все по лавочкам сидят.
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Внутриутробная педагогика».
Один серый, другой белый, третий Ванька дурак, не зовет отца никак.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В этой передаче «Красное сухое» радиоэссе, мое радиоэссе. Оно называется «Благородная гниль». В нем много цитат, их прочтет Иван Толстой.
Трезвенник, отложи эту книгу. Она адресована не тебе, если, разумеется, ты не собираешься изменить своим убеждением.
Я прочел эту книгу взахлеб и еще полдюжины подобных книг, найденных в лондонской букинистической лавке. Они были свалены в углу, их клинкоровые обложки покоробились и заплесневели, страницы слежались, матерчатые закладки истлели. Торговал этой трухлятиной букинист, которого я знаю много лет. Когда я впервые зашел в его лавку в Хэмпстеде, он, учуяв мой русский акцент, сказал по-английски, чеканя русские слова. «Есть только...» «Цемент Гладкова». «Свой», — подумал я, и не ошибся. На этот раз он сразу кивнул на старые книжки о вине и, как бы извиняясь, пояснил. «Видно, держали в погребе, но это ведь по вашей части». Винные критики стали подлинными профессионалами только в начале 80-х годов прошлого века. Прежде эта профессия не приносила постоянного дохода. В наши дни винный критик может зарабатывать не меньше театрального рецензента или музыковеда. Я охотно читаю винные колонки в газетах и журналах. Чаще всего это дельные развернутые советы с перечнем имен, географических названий, цен. профессионалы, пишут о том, о чем нужно и должно писать. Другое дело – дилетанты. Эти пишут о том, что их волнует, что им нравится, от чего они без ума. Больше 2000 лет о вине писали дилетанты. Любомудры, историки, лекари, адвокаты, негоцианты, садоводы, алхимики. В последние 2 столетия чаще всего это была литература, написанная джентльменами для джентльменов. У этой литературы есть свои классики, но куда больше заслуженно забытых сочинителей. Классиков я люблю, а сочинители – моя слабость. Мне по душе их почти игрушечная винная ойкумена, узкие винные горизонты. На их карте есть лишь 3 материка – Бургундия, Бордо, Шампань. Мадера, Малага, Портвейн, Рейнские, Мозельские вина упоминаются, но лишь скользь. На этой же карте есть место морям и океанам, но оценивают их по винной шкале. Индийский – жаркий, для вина в трюме – губительный, а пылающее Красное море для вина просто гибельно. Везешь вино, а привозишь сироп. Тон книг, написанных сочинителями, покровительственно-дидактический. Читателя журят за невежество, но при этом не выставляют за дверь.
Знаете ли вы, что хорошие вина следует оценивать синтетически, а не аналитически? Урожаи 1884, 89, 93, 1900, 904, 906, 11 и 14 были чрезвычайно благотворными для шампанских вин. Запомнили? За день до званого обеда хозяин спускается в погреб, кладет бутылки горизонтально в корзинку и поднимается наверх. В столовой медленно перемещает их в вертикальное положение, с тем, чтобы осадок опустился по стенкам бутылки на дно. Все последующее время бутылки держат в помещении при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Было бы логично сначала выпить Кот де Нюи 1904 года, а уж после Медок 1875. Но не тут-то было. Молодое вино способно затмить старое, если его подадут сразу же после старого. Как же поступить? Выход есть. Выпейте между ними какое-нибудь скромное вино, и тогда Медок не проиграет в сравнении с могучим молодым предшественником. Театралы утверждают, в хорошей пьесе каждый новый акт должен стоять на плечах предшествующего, и все должно завершиться крещендо. Вот так и с винами. Каждое последующее поднимается ступенькой выше, чтобы вы не сожалели об утратах. Да, и еще вот что. С одним и тем же блюдом не мешайте бордо и бургундское. Начинайте с бордо, поскольку бургундское лучше сочетается с дичью и гусиным паштетом, которым предшествует курятина и мясо от мясника. А коньяки, сынок, надо жевать. Буквально, как кровавый бифштекс. И не вздумай курить перед едой. Табак убивает все винные ароматы. Не веришь? Тогда проделай такой опыт. В бокал с вином выдохни дым. Когда он рассеется, понюхай вино. От его аромата ничего не останется. Тут не только вино потеряет сознание. Дым сильнее даже коньяка и арманьяка.
Как правило, сочинители – убежденные антропоморфисты. То и дело забываешь, о чем они пишут.
Сударь, вы перепутали Медок 1912 и 14-го? Но вино узнать так же просто, как человека. Узнаем же мы людей по походке, форме черепа, разрезу глаз, выражению лица, линии рта, ушей. Благодаря урокам музыки человек развивает слух и сходу способен отличить Бетховена и Люли от Моцарта и Вагнера. Просвещенный глаз тотчас видит, кисти какого художника принадлежит та или иная картина, Рембрандта, Веласкеса или Гои. Вкусу тоже обучают. У вина, как у человека, есть возраст, детство, зрелость, старость. Есть вина, которые особенно хороши в юности, например, Божоле. Бордо неотразимо на закате дней, и этот закат куда привлекательнее юности. О пожилых женщинах порой говорят. Можно только представить себе, как она была хороша в молодости. Заблуждение. Да не была она милашкой. И только возраст вдохнул в нее обаяние, которое порождает иллюзию былой привлекательности. Время проявляет истинные свойства, а возраст подчеркивает недостатки. На солнцепеке виноград может получить солнечный удар или страдать от жажды до стона, до хрипа.
Теперь так не напишешь. А если напишешь, то редактор тебя в зашей погонит, а читатель насмех подымет. пафос в наши дни стал синонимом дурного вкуса. Но сочинителям было наплевать на ироничные ухмылки, подтрунивания, перемигывания.
«Да это не вино, а солнце в бутылке. Мы откупорили медок 1848 и 1864 ровно в 8 вечера. Разве Лафит 1864 уступает Мюзик 1869? Ни на йоту. Это дело вкуса и не более. Узнавание вина — это способность назвать год урожая, сорт винограда, провинцию, откуда оно родом племенем. Вот это Лафит 1870-го. А это Марго 1875-го.
К началу 60-х минувшего века пафос окончательно выдохся. Вино пошло, потекло в массы. В английских пабах и ресторанах его начали отпускать бокалами. Женщины сменили джин с соком на эротичный бокал красного сухого. Супермаркеты открыли винные отделы, сбили цены. Представительницы среднего класса, прежде сторонившиеся винных лавок с их подчеркнуто мужским духом, принялись загружать тележки супермаркетными винами с броскими ярлыками. Критики стали частью винной индустрии и перестали смело критиковать. Некоторые занялись виноторговлей. Новое время решительно потеснило дилетантов, а от их книг осталось лишь мокрое место — горка трухлятины. «Трезвенник, отложи эту книгу», — так писал в конце 20-х сочинитель Поль де Кассаньяк. Книга называлась «Вина Франции». На английский ее перевели в 1936 году.
Осень — это личность ослепительная, окруженная ореолом света. Она неторопливо бродит полями. Солнце понемногу теряет силы, но его лучи наливаются румянцем. Чем меньше у осени сил, тем она прекрасней. Она с удовольствием раскрывает цветы, самые прелестные, самые душистые. Она ласкает виноградные кисти. В такие мгновения виноградарь раздвигает листья, чтобы каждой ягоде досталась частица света и тепла. После виноград краснеет, становится ржавым, ягоды трескаются, сочатся сладкой влагой, и если погода благосклонна, грозди покрываются бледно-зеленым пушком, который осыпается при малейшем прикосновении и который принято называть благородной гнилью – «пуритюр нобль».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэнса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Иракское правительство намерено улучшить ситуацию с безопасностью во всей стране.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника.
То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на Сахалине-2, это корпоративное решение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На нары отправлена целая команда одного из самых преуспевающих предприятий республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.